вы говорите милит.
Положить на милит прибор.
Я его что? Мне милит.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 27 октября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах тоже следим. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» будем говорить о ключевой ставке. Банк России в конце прошлой недели ключевую ставку снизил на 0,5%, до 16,5%. Что это значит? О чем это говорит? Что будет дальше? Вот все это будем обсуждать. Но сначала давайте про пробки. 3 балла прямо сейчас, 5 баллов обещают в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера как максимум. Главная проблема теперь традиционная. Если я до этого говорил, неожиданно третье кольцо внешнее от проспекта Мира в сторону Ленинградского проспекта, а внутреннее, мол, едет. Так вот, нет, а теперь внутреннее уже тоже не едет. Там большие сложности еще до беговой возникают. Но, как бы то ни было, в северной части третьего кольца от Ленинградского проспекта до проспекта Мира ни в ту, ни в другую сторону нормального движения нет. Еще обращаем внимание на внешнее третье кольцо перед Тульской. На самом деле это проблемы где-то в районе Автозаводской. Пробка начинается там, но попадаете еще до Тульской вы в эту пробку, то есть она довольно протяженная. В целом в городе трехбальные пробки, город едет более-менее спокойно, но, как мы понимаем, сильно сложнее все будет уже менее чем через 2 часа. Как максимум нам обещают пробки в 6 баллов. Теперь срочное сообщение. Мировая экономика может войти в глобальную рецессию. Об этом говорит Захарова. Об этом пишет агентство ТАСС, цитирует официального представителя МИД Российской Федерации. Захарова говорит о торговых войнах, которые всегда существовали, но в разных формах, применительно к текущей ситуации, масштабы последствий американской тарифной политики для многосторонней торговой системы будут зависеть и от характера, и от объема мер, принимаемых торговыми партнерами США, в том числе в рамках двусторонних сделок с Вашингтоном. В общем, короче, новая тарифная политика США и вызванные ей торговые войны, полагает Захарова, могут привести к глобальной рецессии мировую экономику. Может быть, и этой темы тоже коснемся, но пока новости. Новости, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Меру пресечения по делам о похищении в Петербурге избирают в закрытом режиме. Громкая история сегодня в новостях, но пока, видите, новостей не очень много по развитию этой ситуации. Заседание по избранию и пресечению 4 обвиняемым по делам о похищении бизнесмена и попытки похищения футболиста. Но вот суд закрыл это заседание для прессы. Следим за новостями, следим за пробками и возвращаемся к теме. Итак, на прошлой неделе Банк России, там интересно было на самом деле, перед заседанием Банка России опрашивали специалистов, и было интересно смотреть, как в разных, соответственно, изданиях или в разных телеграм-каналах появляются принципиально разные результаты. Где-то говорят, большинство уверено, что ставку снизит. Как правило, говорили не про 0,5%, а про процент. Где-то говорили, большинство уверено, что ее не изменят. Ну вот редко возникали варианты, что, может быть, даже увеличат, но вот, по-моему, варианты уменьшат на 0,5%, по-моему, не предполагал никто. Неожиданное решение Центробанка, что это означает, вот все это будем обсуждать в течение этого часа. Максим Марков здесь. Он доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха в Российском экономическом университете имени Плеханова и кандидат экономических наук. Максим Александрович, добрый вечер.
Вечер добрый.
Антон Свириденко здесь. Он исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина. Антон Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И голосование в телеграм-канале тоже есть. Сейчас я открою телеграм-канал для того, чтобы убедиться в том, что с голосованием все нормально, что мы его запустили и, следовательно, сможем подвести его итоги в конце этого часа. Давайте вот сейчас смотрим в телеграм-канале нашем, где голосование. Вот голосование. Банк России снизил ключевую ставку до 16,5. Как вы расцениваете это решение? Первый вариант. Этого недостаточно, нужно ставку снижать. Второй вариант. Правильное решение. Ситуация в экономике неоднозначная. Третий вариант. Сейчас не нужно снижать ставку, инфляция не снижается. А они все-таки снизили, пусть на 0.5%. Ну и четвертый вариант, мне трудно в этом разобраться, пусть решают специалисты. Запустили голосование, 134 человека уже проголосовали. Посмотрим, как разделятся голоса в конце часа. Максим Марков, давайте с вас начнем. А как вы расцениваете это решение?
Ну, смотрите, это... А снижение на 0.5% – это, наверное, ситуация, которая показывает, что Центральный банк не сильно готов снижать и смягчать денежно-кредитную политику свою, но под влиянием того, что нужно показывать бизнесу, что все-таки его тоже слышат, потому что высокие ставки банковского кредитования, которые тоже ориентируются на ключевую, в том числе, ставку, потому что она, ну, является такой маячковой для банковской сферы, то... Здесь они показывают, что тоже как бы голос бизнеса слышится, и вроде как шаг навстречу им делается.
Ну, но, какой-то маленький, но такой, шаг.
Маленький шаг для человека, большой для человечества, конечно, вспоминается, но тут, наверное, скорее больше показан тренд, что еще не время, но, как бы, ребят, мы учитываем, но вроде как в будущем планируем снижать, более существенно показываем тенденцию.
Но подождите, как показать тенденцию, если учитывать, что до этого снижали не по 0.5%? Получается, что как раз показывают другую тенденцию.
Ну, а до этого снижали даже... Смотрите, даже Трамп, когда тут недавно вводил санкции в очередной раз против России, сказал, что их эффект будет проявиться минимум через полгода. Тоже все предыдущие снижения, они, ну, тоже не носят сильно долгосрочный характер. То есть я думаю, что Центральный банк еще ждет, пока отыграется дезинфляционное влияние вот этих вот предыдущих снижений на 1%. Но плюс тут еще, как сам Центробанк отмечает, очень высокие инфляционные ожидания. И я думаю, что тут немножечко, вернее, даже множечко влияет... несогласованность некой действий денежных регуляторов, Минфина и Центробанка.
Хорошо, но если Центробанк говорит о том, что вот это вот инфляционные ожидания высоки и не снижает ставку, или снижает ее совсем немного, он же подогревает эти ожидания, нет?
Ну, в то же время он не может показать бизнес, что его не слышит. То есть, вроде как он и о бизнесе заботится, пытаясь сделать кредиты.
То есть, более мы вас слышим, но больше сделать не можем.
Да, вот.
Примерно так.
Да.
Хорошо, Максим Марков, это снизили, чтобы критики Набиуллиной отстали, пишет Григорий. 876-й, это означает, что Набиуллина непредсказуема. Вот и все. Но, может быть, и так. Напомню, голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Антон Свириденко, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина. Антон Юрьевич, что скажете?
Ну, это значит, что, вы говорите, третье кольцо не едет, да, это значит, что и промышленность, строительство, и смежные отрасли тоже плохо едут, потому что реальная процентная ставка у нас в стране, реальная, это значение ключевой ставки минус инфляция, остается одним из самых высоких в мире, и получается, что зарабатывают в основном владельцы депозитов, да, люди получают деньги... в какой-то степени из воздуха, для них это хорошо. Но правильно работающая экономика, да, она все-таки основана на том, что зарабатывают те сектора, которые генерируют предложение, которые генерируют продукт. Вот у нас сейчас получается немножко наоборот. И даже если считать, что ставка предназначена для того, чтобы побеждать инфляцию, не слишком ли высока цена за это большой вопрос. Что касается снижения в 0.5%, понятно, что оно совершенно... символическое, а обсуждение, которое происходит перед ставкой, когда эксперты, аналитики, да, предсказывают, а вот она сильно упадет там или не сильно, и, как правило, они говорят, да, чаще всего, что она либо не упадет, либо снизится совсем немножко, это, знаете, это элемент коммуникационной политики Центробанка, в этом плане это оправдано, чтобы, ну, примерно рынок понимал, чего ожидать. Поэтому для меня как бы это объяснимо, эти прогнозы.
Но подождите, вот да. Для того, чтобы понимать, ну хорошо, вот нам дают сигнал некий. Это сигнал того, что дальше будут снижать больше, как говорил Максим Марков, или сигнал того, что мы сейчас вот максимум настолько, да и то с горем пополам снижаем, а то, может, и увеличивать будем?
Я услышал вот этот именно конкретный сигнал, да, скорее вот как второе, да, о том, что дальнейшее снижение, оно будет тоже таким же крайне слабоинтенсивным. И я думаю, что в этот раз, возможно, речь и шла о том, чтобы ставку снизить больше, но, безусловно, те события, которые связаны с санкциями, я думаю, тоже повлияли на решение, потому что, ну, еще непонятно, как экономика адаптируется к ним, с одной стороны. Но, с другой стороны, тоже надо понимать, что экономика растущая, экономика, которая решает те задачи, которые поставлены к 30-му году президентом и называются национальные цели, а это задачи не только президента, они, в принципе, если их посчитать, очень разделяемы для всей страны, для всего общества. При таком недостатке капитала, который есть у нас сейчас в стране, в том числе и за счет высокой ставки, ну, они сложно достижимы. Поэтому я думаю, что это снижение, конечно, недостаточное сейчас для того, чтобы нам, так скажем, вернуться к такому более-менее устойчивому росту, а ни для кого не секрет, что сейчас многие сектора промышленности на спаде или в стагнации, да, это видно по показателям Росстата. Так вот, в этой ситуации, когда у нас есть сложный такой вот, как это сказать, дисбаланс в плане того, что да, с инфляцией надо бороться, но с другой стороны, мы должны поддерживать предложение, поддерживать сектора, вот однобокое управление инфляцией через ставку, без достаточных компенсирующих мер для реального сектора, я думаю, это все-таки, ну, недостаточная, да, политика для того, чтобы мы успевали решать все национальные задачи.
Так, а теперь дальше. Значит, еще про Набиуллину. Она ведь сказала, что не про рост. Она говорила про сроки выхода экономики из состояния перегрева. И это тоже, наверное, важно, что мы не столько про рост экономики говорим, про то, что нам бы хотя бы из перегрева выйти. Она говорит, в первом полугодии 26-го, Максим Марков. Насколько это реалистичные сроки?
Слушайте, ну, Жиравов большой ему виднее, конечно, с одной стороны. А с другой стороны, даже сами прогнозы самого Центробанка другие, они так тоже очень расплывчатые. Поэтому, я так понимаю, знаете, как задача всегда всех аналитиков объяснить, почему не сбылся предыдущий прогноз, дать следующий. То есть, да, это оптимистичный взгляд, который бы хотелось в Центробанку.
Гипотетически у нас сегодня четвертый вариант голосования. Пусть это решают специалисты. Но пусть Набиуллина и решает. Такое может быть, да.
Кстати, хотел сказать, что там не только Эльвира Схибзадовна решает. То есть, там все-таки Совет Банка России. То есть, какой-то коллегиальный орган.
Это выглядит реализуемым?
Ну, наверное, скорее нет, чем да.
Это Максим Марков, Антон Свириденко. Что скажете?
Ну, что такое перегрев экономики? Есть много споров, и причем этот термин родился не в России, не у нас, да, некоторые центробанки.
Ну, 711-й прям спрашивает, а что у нас перегрев?
Оперирует этим пониманием, да, но что под перегревом понимал Центробанк и понимает, это когда, в общем-то, очень быстро растут зарплаты, растут издержки предприятий на фоне резкого роста спроса, а спрос просто, он не может так наращиваться, чтобы на эффекте масштаба становиться дешевле. Это вот как бы перегрев. Но классического определения перегрева его не существует. Более того, не существует вот этого определения сбалансированного роста. Ну как, ну вот в прошлой итерации у Центробанка сбалансированный рост был примерно 1.5%, сейчас прогноз Центробанка снизился до 0.5% на следующий год, и это тоже сбалансированный рост. Ну, как можно говорить о том, что существуют конкретные точные критерии сбалансированности роста. Поэтому что такое выйти из перегрева? Ну вот, пойдите, поймите сами.
Опять же, пусть решают специалисты, я понимаю.
Объясните нам, да.
Тогда еще попытайтесь объяснить, ну, если сможете. Рубль стал самой успешной валютой этого года, укрепившись к доллару на 40%. Этот Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Ну, звучит это громко. Это вроде как хорошо. Это хорошо?
Ну, на самом деле, как всегда, все неоднозначно. Даже как бы все экономисты в один голос, и в том числе государственные, говорят, что ну, крепкий рубль – это для бюджета тоже не очень хорошо. Особенно учитывая то, что идет снижение экспортной выручки, да, и как бы и от ее реализации идут, в том числе, пополнение дохода бюджета. То есть при низком рубле идет более низкое пополнение бюджета. Поэтому крепкий рубль – тут, наверное, высокая доля политического фактора, который показывает то, что, ну, в российской экономике все хорошо, то есть мы как бы не инфлирующая сильно валюта.
Нет, ну, вот то, что рубль настолько укрепился, это помогает экономике или мешает?
Наверное, тут есть это и следствие экономических процессов, потому что, ну, у нас там падает импорт, как бы там падает экспорт, да, то есть как бы не сильно нужна валюта, то есть мы немножко замыкаемся внутри себя, то есть, ну, в целом, наверное, экономике это больше мешает, потому что если бы у нас был менее крепкий рубль, да, была бы чуть более высокая инфляция, но это бы стимулировало, может быть, экономические процессы и внутри страны и так далее. А сейчас,
к сожалению, тогда в логике, тогда в логике Набиуллиной пришлось бы повышать ключевую ставку.
Ну, это бы задавливало весь бизнес и реальный сектор. Вот тут как бы такая вот
палка. Это получается история не палки о двух концах, а невозможности движения. Тяни-толкай какой-то получается.
Да.
Либо так, либо никак. А, Антон Свириденко, а что вы скажете?
Ну, тяни-толкай — это очень хорошее меткое выражение, которое вы здесь использовали. Что касается крепкого рубля, значит, что хорошо? Хорошо, когда рубль стабильный. Это хорошо, потому что рубль у нас вынужден, и слава богу, но силой, конечно, не то, чтобы мы этого добились. По своей воле, хотя хотели раньше, да, он интернационализируется. Это значит, что рубль все больше используется в международных операциях. И для тех иностранных игроков, которые работают с рублем, конечно, хорошо, когда он стабильный, когда он на одном уровне. Но это не важно, он 80 или 100, просто для них этот инструмент предсказуемый, действительно, это показатель силы экономики. Что касается его уровня, понимаете, не существует оптимального уровня рубля, да, потому что ведь он был в 22-м году, я насколько помню, 60.
Да ладно бы оптимальный, а хотя бы хоть сколько-нибудь объективный он существует?
А в 13-м году он был 30, вот, а в 23-м году он был 100. Какой объективный уровень? Значит, объективный уровень – это тот уровень, который позволяет не задавить свою промышленность, потому что вот у нас, да, действительно, большой партнер, друг Китай, из сотрудничества с которым мы действительно извлекаем реальные бонусы. Но при этом какая у него промышленность, она очень конкурентоспособная, и когда у нас рубль крепкий, нашим же производителям здесь на внутреннем рынке становится сложно конкурировать с иностранцами. Это мы прекрасно видим и по автомобилям, особенно по грузовым автомобилям. Ну, там нашим вендорам, таким как КАМАЗ и другие, очень сложно конкурировать с теми же китайцами. Поэтому вот для точки зрения нашей промышленности, да, крепкий рубль – это не очень хорошо. Это не очень хорошо с точки зрения того, что, соответственно, экспортеры не получают ту рублевую выручку, на которую они рассчитывают, потому что им сложнее в условиях высоких процентных ставок покрывать свои издержки. Вот. И это также не очень хорошо для бюджета. Мы все знаем, да, что чем слабее рубль, чем больше от валютной выручки поступает денег в бюджет, с одной стороны. Но с другой стороны, безусловно, это хорошо для импорта, и в том числе это можно было бы использовать.
Да, но то, что хорошо для импорта, это хорошо для покупателя.
А вот как правильно Максим говорит, это двояко. Вы понимаете, импорт бывает инвестиционный, импорт бывает потребительский. Когда говорим о потребительском импорте, ну, конечно, хорошо, когда мы пошли там, на маркетплейсе, заказали что-то себе в полтора раза дешевле, чем то, что было вчера. Мы получаем от этого удовольствие. Но я думаю, что сейчас от этого пользы вот экономики не очень много. Но импорт инвестиционного оборудования для модернизации, мы видим, как вообще на наших глазах вот так вот драматически меняется технологическая парадигма в мире, да, автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, все более совершенные технологии, все наши предприятия. Главная вообще задача низкой ключевой ставки была бы это организовать сейчас у нас техническое перевооружение, модернизацию предприятий. И вот для технического перевооружения, модернизации предприятий крепкий курс, это хорошо, но только вот в условиях текущей ставки им сложно взять кредит и купить это оборудование. Поэтому действительно получается замкнутый круг, из которого мы обязаны найти выход.
Вот мы обязаны найти выход. Вот за это давайте ухватимся. И вот почему. Дмитрий 892, может, пора искать того, кто действительно знает, как выйти из патовой ситуации?
Найдите.
Нет, ну, на самом деле, это настолько патовая ситуация. Ладно, даже если мы не говорим о персоналиях конкретных, есть ли примеры похожей ситуации, из которой где-то кто-то когда-то вышел?
Но смотрите,
если, не очень много, видимо, примеров.
Если мы берем вот политику Центробанка текущую, да, она, конечно, очень похожа на политику такого идола Пола Волкера, американского главы ФРС начала 80-х, это Рональд Рейган, его как раз начало, когда он столкнулся с дикой инфляцией и с, на фоне невысокого роста.
Ну, у них же получилось.
Но там как получилось? Получилось много пиара, понимаете? Потому что ведь я вот сейчас смотрю там эту ситуацию, сейчас же просто все очень найти. Там тоже промышленники там с вилами у ФРС стояли, выливали туда там всякие навозы, клеймили этого главу Центробанка почем зря. Вот. Но инфляция вроде бы действительно у них начала падать. Но это стоило очень много, потому что 10% уровень безработицы, несколько лет подряд низкий экономический рост, рецессии, там были сильнейшие издержки. Просто Америка тех лет могла себе это позволить, да, она не была, ну, так скажем, воюющей страной, да, у нее был доллар крепкий, который она печатала по всему миру.
А Россия ведет специальную военную операцию, мы должны напомнить об этом. Так, значит, без Центробанка, если его функции будут переданы Минфину, пишет Марина, 349-е будет лучше. Вот что скажете по этому поводу, Максим?
Ну, Марков? Наверное, абсолютно не соглашусь, потому что у каждого из них свои задачи, и свалить с больной головы на другую больную, наверное, очень тяжело. Тут как бы однозначно нет, потому что каждый решает свои задачи, один в области регулирования, другой, один в области регулирования банковского дела, другой в области регулирования вроде как финансов. К сожалению, у нас порой государственные органы, вот в том числе занимающиеся вроде как одним и тем же финансами, не всегда взаимодействуют друг с другом и решают порой диаметрально противоположные задачи, что мы видим и сейчас. С одной стороны, там, центральный банк у нас борется с инфляцией, там, пытаясь ужесточить, ну или как бы не сильно смягчить денежно-кредитную политику, но чтобы как бы все-таки вернуть инфляцию.
Нет, есть некая борьба и некая конкуренция.
Да. А есть, с другой стороны, Минфин, который у нас поднимает до 22% НДС и говорит, слушайте, ребят, нам нужно повышать доходную часть. Хотя тоже Минфин, когда поднимали с 18 до 20% НДС, говорили, сейчас за 2% мы все порешаем, это все решит наши проблемы.
Хотя тот это же было довольно давно.
Хотя тот же Минфин потом признал, что это вообще ни одной проблемы не решило. То есть вот сейчас подозреваю, что это тоже не решит ни одной проблемы, но инфляцию и инвестиционный климат, настроение и потребителя, и производителя, и бизнеса очень сильно пошатнет.
Хорошо, на Михаилу 16-му ответьте, Антон Свириденко. Зачем нам импортеры, пишет он, мы должны заботиться об интересах населения, а не импортеров. Подождите, экспортеров или импортеров? Кого вы имели в виду, Михаил? Да. Непонятно.
Ну, без импортеров мы как бы тоже не проживем.
Ну да, тогда население покупать нечего.
Когда большая часть тех потребительских товаров, которые мы используем каждый день, ну, кроме продуктов питания, наверное, да, на иностранного...
продукты питания, наверное, частично, к сожалению.
Ну, продукты питания, там тоже сильная доля, в том числе в сырье и комплектующих. Но, тем не менее, все-таки пищевая промышленность, надо отдать должное. У нас она хорошо так окрепла с 90-х годов, когда действительно там эти ножки Буша были важным элементом рациона. Но нет, мы должны заботиться об импортерах, понимаете, и прежде всего, как я говорил, об инвестиционных импортерах, да, потому что это все-таки как-то помогает сейчас, когда вот крепкий курс, да, ты купил станок, там одно дело ты за миллион долларов, ну, в смысле, там за 10 миллионов рублей купил, а так за 8 миллионов, это значительно разница. Ну и плюс крепкий курс, еще, что я не успел сказать, да, нужен, конечно, Центробанку для того, чтобы снижать инфляцию, потому что у нас идет давно спор вообще, какой характер у нас имеет инфляция, монетарный от роста спроса, да, или там канал валютного курса и другие каналы, каналы роста издержек сильнее. И до конца, если честно, вот если углубляться, так не ясно, и все больше голосов в пользу того, что у нас не монетарная инфляция.
Чем меньше мы зависим от нефти и газа, чем меньше от нефти и газа зависит экономика, тем ниже ведь будет курс доллара, нет?
Сложно сейчас точно сказать, это не, все не вся информация открыта, какие механизмы курсообразования используются, потому что на бирже торгуется только юань, доллары и евро, они делаются по межбанковским сделкам. Во внешней торговле появилось очень много специальных таких инструментов, как бартер, да, они очень сильно искажают картину валютного рынка, и, может быть, крепкому курсу сейчас проще формироваться, чем раньше, поэтому я не скажу, что однозначно сейчас это приведет к ослаблению рубля, все зависит еще от все-таки конечного профицита, но... При этом, да, надо жить без нефти и газа. Мы сейчас видим, как нам в этом содействует. И хотелось бы, чтобы этот переход был плавным, но я вот уверен, к сожалению, он плавным не будет и не может быть. Поэтому
Антон будем учиться жить, как есть. Исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Максим Марков, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха в университете имени Плеханова. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. По поводу ключевой ставки. Как вы расцениваете решение об очередном снижении ключевой ставки? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Понедельник, 27 октября, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы в рамках программы «Своя правда» обсуждаем очередное снижение ключевой ставки до 16,5%. Вроде как очередное снижение ключевой ставки, да неожиданное. Потому что, ну, во-первых, не на процент, а на полпроцента, что некоторые расценивают чуть ли не как некий намек на то, что дальнейшего снижения прежними темпами уже не будет. Ну, в общем, что будет? Пытаемся разобраться, пытаемся предположить. Здесь в студии Максим Марков, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха в университете имени Плеханова, и Антон Свириденко, исполнительный директор в Институте экономики роста имени Столыпина. У нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Вот сейчас я смогу, если его открыть. Не все просто. Вот, да, получилось. Банк России снизил ключевую ставку до 16,5%. И как вы расцениваете это решение? Этого недостаточно, нужно снижать ставку. Это правильное решение, потому что ситуация в экономике неоднозначно. Сейчас даже вот на полпроцента не нужно снижать ставку, потому что инфляция не снижается. Ну и четвертый вариант. Мне в этом трудно разобраться. Пусть специалисты решают. Голосование продолжается. Через 21 минуту будем подводить итоги. Максим Марков, а вы какой вариант выберете? Вот этого недостаточно? Надо снижать ставку? Все сделали правильно? Или даже на полпроцента не надо было снижать?
Ну, этого недостаточно, наверное.
То есть нужно снижать ставку больше?
Ну, наверное, в текущих условиях нет, как бы, то есть вот пока
ну... Ну, значит, тогда правильное решение, вот то, что сделали, то сделали.
Вот если прямо вот, из таких вариантов, да.
Хорошо. Это Максим Марков, Антон Свириденко, а вы?
Я считаю, что недостаточно.
То есть надо снижать ставку больше?
Надо снижать
больше. Хорошо, посмотрим, как аудитория проголосует. Уже более 250 человек проголосовали. Через 20 минут подводим итоги, не забываем. Можете присоединяться через СМС-портал, через Телеграм. Пока вы это делаете, напомню, 4 балла на московских дорогах. Вот так оцениваются пробки. 5 баллов нам обещают в 6 вечера и как максимум 6-бальные пробки к 7 вечера. Срочных сообщений много. Кстати, есть официальный курс доллара на завтра. Только что пришли сообщения. 78,98. Евро 92 рубля 2 копейки. Это с лент информационных агентств. Что здесь еще у нас? Стоимость фьючерса на золото опускалась ниже 4000 долларов впервые с 10 октября. Ну, так это звучит. С 10 октября это еще 2 недели всего лишь назад было. Ладно. Следим за новостями и за пробками. Возвращаемся к обсуждению, которые, собственно, мы начали еще в полном, в начале этого часа. Ничего не поможет, цены дорожают практически каждый день, пишет Александр 656, цены повышаются. Каждый день дальше. 971-му не кажется профессиональным действие Министерства финансов. Он говорит, их профессионализм не внушает ему радости. Это 971-й. Григорий, а если в США введет запрет на расчеты в долларах, то доллар вообще не нужен будет, тогда и курс будет как в СССР. Не очень понятно, но так Григорий написал. Значит, 72-й пишет, ставку снижать нужно, об этом даже Хасин говорит. Что еще? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Можете присоединяться по телефону. Можете писать через СМС-портал, можете, собственно, писать через Телеграм. Итак, значит... Возвращаясь, до 16,5 ключевую ставку снизили. Чего теперь ждать? Или ничего не поменяется, потому что это такая, ну, скорее политическая штука была? Максим Марков.
Я думаю, что это была политическая штука. Сейчас все будут ждать нескольких событий. Потому что мы, во-первых, действительно обсуждаем экономику в отрыве от политики, а, к сожалению, в наше время экономика очень сильно политизирована. Вот то, что вот Антон вспоминал, действительно, там, рейгономику, когда они боролись с высокой инфляцией, но им тогда никто не мешал, а даже помогал, можно сказать, мир. Сейчас, как бы, все друг другу мешают. Как
но параллельно там, насколько я помню, еще Советский Союз разваливался.
Ну, это было для них огромным плюсом, потому что появлялись новые рынки сбыта, новые источники ресурсов и всего остального, да. На чем американцы достаточно неплохо поживились, я думаю, это тоже способствовало их обогащению в очередной раз, как всегда, американцы.
Так, а в нынешних условиях мы теперь чего ждем?
В нынешних условиях, ну вот смотрите, то есть до Нового года, я думаю, как бы сильно это не будет что-то происходить, потому что сейчас всем нужно понять, что произойдет до Нового года, да, и в экономике, в геополитике, потому что сейчас активность Трампа очень высока, в плане того, что он пытается со всеми, там, и нас примирить с Украиной, ну, как-то, скорее, даже себя показать в качестве миротворца, и какие-то еще другие его активные действия на Ближнем Востоке, и в Азии, и в Индии, и так далее, и с китайцами договориться, то есть, в зависимости от того, как будет устаканиваться...
Подождите, но он, конечно, он в свое время говорил, что он вообще за сутки все проблемы решит, теперь...
Сутки растянулись.
Несколько растянулись сутки, но мы же тоже понимаем, что это не бесконечная история. С другой стороны, Трамп может довольно долго решать эти проблемы.
Ну, поэтому как бы и все остальные проблемы тоже будут решаться, потому что, скажем так, решение одной проблемы в наше время, это как гидра. Ты отсекаешь одну голову, появляются две других.
Снижать ставку на фоне сообщений об отказе Индии покупать российскую нефть разве целесообразно? А уже подтвердили эти сообщения? Я помню заявление Трампа на этот счет и отсутствие каких-то более-менее понятных подтверждений с индийской официальной стороны. Уже есть какие-то подтверждения?
Ну, по-моему, нет. Вроде там индусы там как бы не сильно. Трамп сказал, что ему обещали. Но ему много-то что...
Он говорит, что и про Китай тоже может быть договориться на этот счет. Так вот, на фоне вот этих обещаний Трампа вообще снижать ставку можно? Антон Свериденко.
Я думаю, что не только можно, но и нужно. И уж в конце концов, если мы имеем дело с экстраординарной ситуацией в части наших внешнеполитических, внешнеэкономических отношений, а это нельзя отрицать. Да, но мы в этих условиях, и мы должны работать ведь, да?
Вот. Нет, ну, хорошо, допустим, мы снижаем ставку, но тогда пойдут, соответственно,
ну, хорошо, но,
инфляция начнется.
В конце концов, нам опять нужно сейчас насытить промышленность, нам нужно, как вот вице-премьер тоже говорили с президентом, нам нужно вернуть хотя бы хоть часть стройки, хоть часть ипотеки, да, и на эти цели нужно находить ресурсы. Для этого
бывает... Но тогда пойдет инфляция.
Ну, понимаете, бывают специальные каналы рефинансирования, которые прекрасно работали у Центробанка раньше, то есть это когда Центробанк дает другим банкам как бы специальные средства по более низкой ставке. И во всем мире эта практика используется.
То есть целевые деньги.
Целевые деньги. Наш Центробанк сейчас выступает категорически против. Не всегда понятно, почему, потому что все-таки рост предложения – это основа для снижения инфляции, как ты ни крути.
Виталию ответьте, он говорит, а почему мы как американцы не можем, он полагает, что у американцев вот так, просто печатать деньги, повышать госдолг и жить припеваючи. То есть он полагает, что американцы припеваючи живут, я уверен, что американцы бы с ним не согласились, но сам факт, напечатать денег, повысить госдолг и вроде как решить проблему. Максим Марков.
Как американцам нам не получится, потому что Америка после Второй мировой войны, как бы заняв такие лидирующие хорошие позиции за счет того, что ну, хорошо нагрела руки на Второй мировой войне, то есть как бы помогая и нам, и противникам, и союзникам, и всем остальным, да, и будучи неразрушенной экономикой, наоборот, которая хорошо на этом поднялась, она становилась в качестве там, мирового лидера, да, который занял лидерские позиции. И несмотря на то, что сейчас там позиции Америки снижаются, то есть нельзя разом перечеркнуть там 80 лет, пока не устанавливались. Поэтому мы себе не можем позволить то, чего, к сожалению, не можем позволить то, что...
Мы не Америка, короче, вот такой примерно ответ. Роль Российской Федерации не аналогична роли Соединенных Штатов Америки. Антон Свериденко, что скажете?
Ну, во-первых, мы, как ни крути, подпечатываем деньги. Денежная масса, простите, у нас увеличилась там за последние 3 года почти в 2 раза. Это широкая денежная масса М2. Деньги печатает на самом деле.
И долг повышается.
Не только Центробанк. На самом деле механизм куда более сложный, да. То есть это сами банки могут выдавать кредиты на сумму тех депозитов, которые у них имеются за вычетом обязательных резервов, называется кредитный мультипликатор. Каждый кредит, когда он рождается, то есть банк как бы его заводит виртуальными деньгами, он становится депозитом, и с этого депозита снова, да, то есть это очень сложный процесс печатания денег, он не такой тривиальный, как в представлении людей. Это раз, поэтому денежная масса у нас растет, значит, эмиссия у нас имеется. Второе, мы печатаем госдолг, у нас на следующий год 4 триллиона новых займов, и эти же 4 триллиона идут на проценты по тем займам, которые уже имеются, вот, поэтому, ну, что значит, мы можем, как Америка, вопрос, Америки действительно, как Максим говорит, у них, они эту инфляцию распространяют по миру за счет интернационального значения доллара, но мы можем делать такие целевые каналы, понимаете, на то, чтобы вот конкретно, там, я не знаю, роботов купить на это предприятие, там, я не знаю, перевооружить АвтоВАЗ тот же, ведь они сейчас, эти промышленники и государственные, и частные, они страдают, им сложно, кредитная нагрузка бизнеса с 22 года, вот если ее брать, да, сейчас бизнес платит на 8 триллионов рублей больше по процентам, и эта ситуация, вот говорите, что дальше, да, но она не может быть вечной, она же потом может хлопнуть, и это надо понимать.
8 триллионов в год?
Ну, примерно, вот как мы рассчитывали в нашем институте, да, примерно сейчас выплаты по кредитам на 8 триллионов больше, чем было в 22-м у бизнеса. Это и за счет расширения роста кредитования, да?
То есть не 8 триллионов, а на 8 триллионов больше.
Ну, вот они платили, условно говоря, знаете, там, давайте вот так вот 10, а сейчас 18. Ну, это я условно говоря, я не знаю. То есть на 8 триллионов просто и за счет роста процентов.
Хорошо, теперь еще, теперь Марина 349, эта тема всегда достаточно активно обсуждается, когда мы говорим о положении в экономике. Вот Марине кажется, что если бы наши олигархи, как она пишет, сделали внутренние инвестиции, наша экономика начала бы расти. Ну, во-первых, насколько я понимаю, наши олигархи и так делают внутренние инвестиции, но на самом деле, может быть, они недостаточны, Максим Марков?
Ну, тут вопрос доверия. Внутренние олигархи, знаете, как бы вообще внутренний источник финансирования, это не только олигархи, но и мы с вами в том числе. А насколько мы с вами готовы вкладывать свои деньги, да, и также надо...
Обычно в этот момент и говорят, вот пусть сначала олигархи.
Ну, понимаете, олигархи это примерно такие же люди, только обладающие там, ну, в N раз большим количеством денег. Но психология у людей такая же. Вопрос доверия к экономике.
И доходы, говорят, растут довольно неплохо в последние годы.
Ну, как Антон правильно сказал, как бы в условиях там высоких процентных ставок, ну, достаточно неплохо можно зарабатывать на сбережениях.
То есть, или они инвестируют, может быть.
Ну, может быть, они вкладывают в банк какие-то в другие инструменты долгового рынка, это наверняка, потому что, ну, олигарх не был бы олигархом, если бы деньги не работали, а деньги работают. И, к сожалению, у нас еще тут есть такая небольшая проблема, что у нас финансовый рынок сильно оторван от реального сектора экономики. И зачастую, вот, как бы, ситуация высоких ставок, она приводит к тому, что выгоднее деньги вкладывать, ну, в финансовый рынок, а не в то, о чем Антон говорит, в инвестиции в реальный сектор и его развитие. Потому что инвестиции в реальный сектор, когда окупятся, непонятно, окупятся ли вообще, с учетом большого количества факторов, а финансовый, ну, как бы, грубо говоря, его можно зафиксировать там в любой момент.
Это Максим времени. Марков, Антон Свириденко, вот если бы в российскую экономику олигархи инвестировали, все бы наладилось?
Ну, я бы, во-первых, думаю, считаю, что нужно отходить от термина олигархи. Знаете, нам нужно какое-то национальное все-таки примирение.
Вот крупные такое. Капиталисты.
Крупные предприниматели, да, а то у нас, получается, все плохие.
Олигархи, это какое-то ругательное в России.
Ну, хорошо, значит, крупные капиталисты.
Нет, ну как, ну тут Центробанка плохой, бюджет, у бюджета плохой, Центробанк, так тоже мы должны, мы сейчас, нам нужна консолидация в обществе, понимаете, потому что, ну, иначе вы видите, какие сильные державы вокруг, там, Китай, Америка, экономически, да, то есть никто же, да, могут быть симпатии там, да, у Китая по отношению к России, политически. Но никто же не будет за нас думать и делать нашу экономику, чтобы нам вкусно было кушать-то. Мы только сами ее можем сделать, да, поэтому мы больше должны быть вместе. Это первое. Второе. Правильно Максим говорит, первая причина, почему деньги крупных держателей депозитов и вообще теми, кто располагает свободными денежными средствами, сейчас не пойдут в инвестиции производственные, да, блин, потому что 20% у вас по депозиту доходность. А по инвестиционному проекту это нужно 5 лет отпахать по-нормальному. Это, знаете, бывают эти венчурные проекты, которые там один из 10 выстреливает. У него действительно может быть доходность сотни процентов. Но у обычных отраслей, которые у нас есть, да, там металлургия, химическая промышленность, которая сейчас локомотивы нашего роста, да, даже нефтянка та же самая, там такой отдачи не будет. Поэтому, когда у тебя по депозитам отдача выше, конечно, ты будешь это все пытаться
хеджироваться. А это будет пока высокая ставка.
Это первое, да, это будет пока высокая ставка. Дальше. Ну, я 10 лет занимался защитой бизнеса, вот в команде бизнес-омбудсмена. Я знаю, что такое предпринимательский климат и что такое гарантии. Конечно, нужны определенные гарантии, причем гарантии юридические. И самый простой вариант – это когда действительно там крупный бизнес, у которого есть денежки, который умеет вкладываться, вкладывается в облигации там реальных каких-то проектов, да, но под госгарантией, потому что тоже, ведь ты понимаешь, что проект может и прогореть, да. Поэтому для важных приоритетных отраслей – госгарантии. Дальше механизм конвертации в принципе – сбережений в инвестиции. Вот это то, что у нас, мы с Максимом вот перед эфиром говорили, да, сбили у нас охоту людей. Люди же несли деньги в МММ, в дом селлинга, тогда ужасная была экономическая обстановка, денег не было, но они где-то доставали и несли их, чтобы заработать. Вот люди и сейчас бы более уверенные, да, когда уже не более уверены в наших
институтах. Видимо, недостаточно выгодные проценты им предлагают.
Дело даже не только в процентах, понимаете, этих механизмов, их по сути, как бы, их очень мало. Вот ты приходишь в банк и ходишь какие-то свои деньги куда-то положить, да тебе предлагают облигации тех же крупных госбанков, вот тебе не предлагают реальных проектов. Вот прослойка, которую выполняют в западных экономиках, да, даже уже в китайской, крупные инвестиционные фонды, которые управляют проектами, а в них вкладывают люди деньги, у нас этого профессионального сегмента практически нет. Вот нужна прослойка.
Подождите, но если бы у нас совсем не было инвестиционных фондов, это одно, а другое, они есть, но они почему-то не пользуются популярностью. Может быть, люди просто не готовы к этому?
Нет, ну, конечно, у нас есть у крупных банков инвестиционные фонды какие-то, но объемы, масштабы нужны совершенно другие. И привлекательность, и популяризация всего этого дела тоже нужна, потому что люди инвестируют уже как в развитых странах, да, там в США, в Европе. Касается даже не стран, а вот крупных этих всех
инвестиционных... А это, между прочим, десятки триллионов.
Механизмов, да, ну, как говорят, вот американская экономика принадлежит олигархам, а вот и нет, потому что она принадлежит действительно сотням тысяч вкладчиков, акционеров. Люди инвестируют уже не только из-за доходности, да, не только из-за там надежности. Они инвестируют уже, если им нравится какая-то отрасль, вот я хочу там, я не знаю, в роботов вкладывать, и они вкладывают, а дальше уже вот рыночные инструменты им помогают. Эти инструменты
нам,
должны видите, работать у нас.
А нам привычнее гарантии, Антон Сергеевич.
Ну, мы же тоже должны как-то
Максим
выбираться.
Максим Марков, как вы объясняете эту ситуацию? Триллионы, десятки триллионов рублей, которые сейчас в банках лежат, они могли бы работать на экономику, но не работают.
Ну, Антон правильно начал развивать эту тему. У нас действительно практически отсутствуют механизмы трансформации сбережений в какие-то реальные инвестиции, потому что все крутится в окологосударственные банки, которые, ну, там, в силу некого бэкграунда и истории, которая у нас в стране была, там не сильно пользуются доверием населения во многих случаях. И каких-то реальных моментов, когда ты можешь вложиться напрямую действительно во что-то, тоже нет. Опять же, действительно, можно, как Антон сказал, верить в какую-то отрасль и складываться в нее, но видя, как у нас там одна за другой отрасли попадают в рецессию, там загибаются без господдержки и всего остального, тут тоже вот вера народа, как будто там некая есть тут... непонимание, во что вкладываться, чтобы действительно не прогореть.
Хорошо, тогда 724-й пишет, просто там правила 200 лет не меняются? То есть нам надо 200 лет подождать?
Ну, на самом деле, там правила тоже меняются. Это, знаете, в соседнем огороде всегда это яблоки правда. Слаще, да, как в соседнем саду. И как я всегда своим студентам говорю, что, ребят, говорю, там американцы снимают свои фильмы про проблемы не на российской проблематике, а на своей. То есть у них там тоже проблем хватает. Но как-то они... воплотили как-то веру в американскую мечту так, что народ в нее продолжает все еще верить. У нас, в том числе благодаря стараниям американцев, как бы там веру в нашу государственность пытаются разрушить. То есть сейчас задача наша, то есть как бы тоже помочь государству вернуть эту веру народу.
Народ должен помочь государству вернуть... веру народу.
Нет, государство, ну, и наша задача в том, что это как экономистов и людей, как
специалистов. Это звучит примерно, надо просто поверить государству.
Да, но вот вера это, к сожалению, вот как бы вот там очень тяжело дается.
Александр настаивает, что зарплату госслужащим не повышают, хотя, как вы сказали, печатают в два раза больше.
Нет, подождите, государственный служащий как раз идет, в отличие от всех остальных, четкая индексация на уровне инфляции, как минимум.
Но, видимо, человек государственный служащий, он не видит этого. Или он считает, что вот то повышение, оно на самом деле, что называется...
Недостаточное.
Ну, к примеру, не соответствует росту цен. Что-то такое. Народ должен взять кредитов по 30% и развивать бизнес, пишет Дмитрий 892. У народа как бы есть деньги. Вот ведь в чем проблема. И это тоже проблема на самом деле, потому что у народа и есть деньги, и он не может получить эти деньги, когда и если он хочет делать это расходами на бизнес. И это тоже проблема российской экономики в 2025 году. Это не про мечту, это про неприкосновенность частной собственности. 724-е. Попрошу вас надеть наушники. До окончания голосования чуть больше, чем 3 минуты. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, прошу.
Да, по поводу денег, которые лежат на счете, 60 триллионов рублей. А кто сказал, что эти деньги в госдолг Российской Федерации не вкладываются? Да, российские банки выкупают облигации Минфина. Этот процесс запущен, как бы, это же известная история. Эти деньги уже работают, на самом деле.
И как они работают?
Покупая гособлигации Минфина, покупая госзайм.
Эти 60 триллионов вот так работают. Что скажете, Максим Марков?
Ну, да, но как бы это как раз финансирование госдолга, а для того, чтобы развивалась экономика, это нужно финансировать реальный сектор экономики.
То есть нам, подождите, государство... если эти 60 триллионов уже использованы, просто нам еще больше надо?
Слушай, ну денег никогда не бывает слишком много, поэтому тут просто государство решает одни проблемы, а бизнес решает другие проблемы. Государство решает во многом социальные проблемы, которые не заинтересованы бизнес. Но... Поэтому нужно сделать, стимулировать так и создать такие механизмы, которые позволяли вкладывать эти сбережения в развитие и реального сектора экономики.
Это Максим Марков, Антон Свириденко. Как вы объясните?
Депозитная база, конечно, она используется для того, чтобы покупать гособлигации. Облигации, и, безусловно, гособлигации покупают государственные банки, но у нас, как вот мы говорили, да, вот мы с вами поговорили, там, в Центробанке поговорили, а потом все возвращается, когда мы не развиваем те инструменты, которые нам позволят нашу экономику вывести на новый уровень, остается один источник финансирования, это бюджет. А без бюджета денег не хватит на всех, а тем более при такой ставке, да, покупаются облигации. Но, опять же, у нас облигации этих сколько там, ну, 20... Не знаю, там 30 триллионов, это куда меньше, чем эти 60 триллионов. А это 60 триллионов у граждан и 50, по-моему, у бизнеса. У нас сбережений-то, в принципе, людей хватает, да. То есть это одно другому совершенно не мешает.
Григорий, банки не могут поужаться, брать деньги под 17% и выдавать под 20%. Значит, мы нашли. Откуда взять денег? Можно, чтобы банки ужались? Есть предположение?
Есть ответ на этот вопрос. Мы не привыкли платить за другое, потому что у банков всего два вида источников. Либо процентный, либо комиссионный. То есть наши банки живут на процентной марже. Как раз вот там, чем больше она, тем как бы банки лучше. А есть еще комиссионные. Как бы, мы не привыкли за каждый чих платить. Нас потихонечку этому приучают. Допустим, те же платы. Раньше мы платили бесплатно за коммунальные услуги. Сейчас какой-то там процентик платим. А в американских и европейских моделях платят за каждый чих, за каждое телодвижение. Поэтому у них и процентная маржа гораздо меньше.
Совсем коротко. Завершаем голосование. Максимум у вас 45 минут на это есть. Ответьте Костик, который говорит, надо малому бизнесу дать дешевый кредит на развитие, и тогда этот бизнес заплатит больше налогов и еще и социалку порешает, создавая новые рабочие места. Это так работает, Антон Свириденко? Коротко.
Но малому производственному, инновационному, я бы сказал, бизнесу, потому что ну, торговому бизнесу, которого у нас и во всем мире большинство торгового бизнеса или там в сфере бытовых услуг, им все-таки кредитование не так нужно. Нужно делать это в приоритетных секторах. Да, конечно.
Но только в приоритетных отраслях. Антон Свириденко, Максим Марков.
Согласен с Антоном, да, как бы, потому что, ну, торговля сама себя обеспечит, как бы, а вот производство, тем более требующее инвестиций, ну, этих инвестиций требует, простите за тавтологию.
639-й, пока мы все это обсуждали, поискал, говорит, на сегодня доходность 10-летних гособлигаций России составляет примерно 14,97%. Если просто положить в банк под процент, то ставка выше, и я, говорит, не понимаю, зачем рисковать. Вот, видимо, с этим вопросом мы будем в ближайшее время разбираться. Здесь были Максим Марков, Антон Свириденко, и вопрос, который мы поставили перед аудиторией. Как думаете, вы сказали, какие варианты вы выбрали, как думаете, аудитория какой вариант выбрала? Какой самый популярный ответ, Максим Марков?
Я думаю, четвертый.
Пусть специалисты решают. Хорошо, а Антон Свириденко?
Я тоже так думаю.
Интересно. А на самом деле нет. Этого недостаточно. Нужно снижать ставку. Вот вариант, который выбрала аудитория. 51% — это самый популярный ответ. Удивительно, но на втором месте... Действительно, вариант «пусть специалисты решают», мне в этом разобраться трудно. Этот вариант выбрали 27%. 16% говорят, не надо снижать ставку, потому что инфляция не снижается. И 6% считают ныне принятое решение решением правильным, потому что ситуация в экономике неоднозначная. Максим Марков, Антон Свириденко, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, до свидания.